Екатерина Безгачина. Последний выпуск новостей вы всегда можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Верховный суд может вынести сегодня решение по иску российских коммунистов, которые требуют отменить результаты парламентских выборов. В Тбилиси начинаются совместные с армией США военные учения. Встреча президентов России и Грузии, намеченная на конец июля, отменена. Международный уголовный суд впервые выдаст ордер на арест действующего главы государства. Какой награды достойны спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине? И власти Томской области выполнили обещание стабилизировать рост цен. Цены стабильно растут. Почему государственными мерами не удается справиться с инфляцией? Эти и другие темы – экономика, спорт – обо всем этом в нашей информационной программе. Сегодня в Верховном суде России продолжится процесс, на котором Компартия пытается добиться отмены результатов прошлогодних выборов в Госдуму. Некоторые эксперты предполагают, что сегодня же будет вынесено и само решение по этому делу. Ранее Верховный суд отказал в аналогичном иске партии «Союз правых сил». Однако российские коммунисты не оставляют надежды на успех своего иска и при любом исходе дела готовы представить на рассмотрение Думы целую серию законопроектов, исправляющих недочеты в российском избирательном законодательстве. Сейчас на прямой связи с нашей студией из Верховного суда России корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Добрый день, Данила.
Добрый день.
Что происходит сегодня на рассмотрении иска КПРФ и действительно какова вероятность, что уже сегодня будет решение?
Вероятность такая есть. Можно сказать, что официально то, что сейчас происходит, называется прения сторон. Это когда стороны заявители, стороны ответчика представляют свои аргументы в пользу или, соответственно, против смысла поданного иска. И надо сказать, что пока следует выступление представителей Компартии, которая, как вы уже напомнили, добивается в целом отмены результатов выборов в Государственную Думу, которые состоялись в прошлом году. Последовательно выступали на процессе лидер Компартии Геннадий Зюганов, его заместитель Иван Мельников, юрист КПРФ, шеф юридической службы Вадим Соловьев. Вот сейчас выступает один из основных адвокатов Компартии России Елена Лукьянова. И надо сказать, что все эти выступления по-своему впечатляют. Если совершенно очевидно, что выступление Геннадия Зюганова было политическим, в нем было очень мало юридических мотивов. Например, совершенно четко было, что Геннадий Зюганов почти слово в слово сегодня в судебном заседании повторил свою речь, которую вчера он сказал на пресс-конференции. У некоторых журналистов даже возникло ощущение, что на нас он накануне тренировался. Вот он сказал, что режим, который сейчас есть в России, это основное зло. О том, что именно по поводу, именно из-за действия этого режима школьники не знают про маршала Жукова и космонавта Гагарина, и что предприниматели, которые сотрудничают с КПРФ, преследуют. Ну и он, естественно, попросил суд установить истину. Вот Иван Мельников был больше, скажем так, близок к сути процесса и гораздо менее оптимистичен. Он сказал, что суд был с нами вежлив, и только не были приглашены свидетели, не было принято наших доказательств, не было получено ни одного внятного ответа. И невозможно приходить в суд, по словам Мельника, с неубиваемыми аргументами и спорить с теми, кто просто стоит с фигой в кармане. Но, по словам Мельникова, он сказал, коммунисты все равно, заявляющая сторона все равно победит в этом процессе, хотя бы по-человечески. Ну и юрист партии Вадим Соловьев перечислил все изменения в избирательном законодательстве, которые были внесены во времена Владимира Путина, и даже, надо сказать, достаточно положительно отозвался о временах Бориса Ельцина в этом смысле, потому что, по его словам, в то время милиция, еще воспитанная на советских правилах, вовремя выявляла правонарушения, а независимые масс-медиа помогали фиксировать то, что происходит вообще в стране, и не было повальной пропагандистской кампании. Пока мы ждем здесь ответов представителей Центральной избирательной комиссии, очень яркое выступление сейчас Елены Лукьяновой, которая говорит, что все это не в сфере гражданского, а в сфере публично-правовых отношений, и поэтому непринятые доказательства вообще не могут быть. Так или иначе, процесс продолжается.
Данила, и вкратце, вы следили за аналогичным иском партии «Союз права сил», который здесь же в Верховном суде рассматривался, и он, как мы знаем, был отклонен. Какие-то параллели можно провести? Чем отличается иск коммунистов, и есть ли у них шансы, что хотя бы один из пунктов, которые они требуют признать незаконным, все-таки будет удовлетворен? Один из пунктов иска.
Можно сказать, что разница есть существенная, потому что СПС говорила фактически о том, что ее партию лишили возможности конкурировать на выборах. КПРФ говорит вообще обо всех нарушениях, вообще об избирательной атмосфере, и у них больший, что называется, вал доказательств. Другое дело, что этот вал доказательств не был судом пока принят во внимание. Простой пример: из 90 свидетелей, которые попросили допросить КПРФ, был допрошен один.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был наш корреспондент Данила Гальперович, который следит за рассмотрением в Верховном суде иска коммунистической партии, требующей, напомню, отменить итоги прошлогодних парламентских выборов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Грузинские власти сообщили, что встреча президентов России и Грузии, намеченная на конец июля, не состоится. На ней руководители двух стран должны были обсудить пути выхода из абхазского и южно-осетинского кризисов. А сегодня, недалеко от Тбилиси, начались совместные грузино-американские военные учения «Немедленный ответ». По словам официальных лиц в Грузии, они не связаны с обострением отношений с Россией и являются частью правительственного плана по увеличению численности армии на 5000 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня на бывшей российской военной базе в Азиане, что в пригороде Тбилиси, начинаются американо-грузинские военные учения, которые станут беспрецедентными в истории страны. Конечно, на протяжении последних лет в Грузии проводились и более масштабные учения, но, во-первых, беспрецедентное количество американцев, участвующих в мероприятии, 1200 солдат и офицеров. Во-вторых, в учениях одновременно участвуют армянские и азербайджанские военнослужащие. И в-третьих, учения с участием нескольких тысяч военных проходят в дни, когда российско-грузинские противоречия достигли кульминации. Грузия отозвала посла из Москвы для консультаций, а российский миротворческий контингент в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов значительно усилен как живой силой, так и техникой. Учения начнутся 15 июля и продлятся до конца месяца. 30 числа состоится торжественное закрытие. Руководитель Департамента отношений с прессой и общественностью Министерства обороны Миндия Арабули сказал в интервью «Радио Свобода», что в ходе учений «Быстрый ответ» предусмотрены как полевые стрельбы, так и командно-штабные мероприятия.
Грузинская сторона, американцы, Армения, Азербайджан и Украина. Это пехота, это тактические учения пехоты. Это вокруг Азиане будет все, на полигон. 28 будет показательный день. Как все прошло, что они там вместе научились. Это совместные учения американские и грузинские. Ну, плюс еще Азербайджан, Армения и Украина, они послали офицеров, у них были штабные учения. А остальные, грузины и американцы, у них у нас вместе там пехота, где-то по 1000 человек. Так что где-то 1200 американцев, и с нашей стороны там будут, наверное, где-то 800 человек.
Примечательно, что американо-грузинские военные учения с участием более 2000 военнослужащих начинаются в те дни, когда грузинский парламент приступил к обсуждению нового законопроекта об увеличении грузинской армии на 5000 солдат и офицеров. На эти цели из бюджета дополнительно выделяется около 200 миллионов долларов. Представители правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» заявляют при этом, что увеличение армии, кстати, вооруженные силы Грузии уже почти полностью перешли на контрактную основу, вызвано новыми рисками и угрозами со стороны России. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки сторонников КПРФ вышли сегодня на митинг у здания Верховного суда России, который выносит вердикт по иску Компартии, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. Мэр Благовещенска Александр Мигули исключен из партии «Единая Россия». Его обвинили в нарушении устава. В Грузии начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Маневры под названием «Немедленный ответ 2008» будут проходить на военной базе в Азиане. В Ираке в результате двух взрывов погибли, по разным данным, от 16 до 20 человек, десятки ранены. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Карибский кризис в актуальном контексте. Книга Майкла Добса «За минуту до полуночи. Кеннеди, Хрущев и Кастро на грани атомной войны». Роль прецедента в борьбе за Белый дом. Предвыборный сериал Владимира Абаринова. Фильм Гая Меддина «Мой Виннипег». «Каббала и поп-религия. Беседа с Владимиром Гандельсманом». Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Сегодня, 15 июля, завершается весенняя призывная кампания, ставшая первой после перехода на годичный срок службы. Военкоматы в этот призыв перевыполнили план по рекрутам. Все дело в классической дезинформации, осуществленной по всем правилам военного искусства. И подробности я попрошу рассказать нашего обозревателя Лашу Бахсалиани, который присоединился ко мне в студии. Добрый день, Лаша.
Добрый день. Да, действительно, Минобороны вчера подвело предварительные итоги весеннего призыва, главным достоинством которого в военном ведомстве считает радикальное сокращение числа уклонистов. Позитивная динамика снижения числа уклонистов отлично видна на двухлетнем отрезке. К примеру, весной 2007 и 2008 года планы по призыву были идентичными. Признано 133 500 человек. Зато уклонились в этом году вдвое реже. Зафиксировано 6 700 уклонистов при 13 000 случаев в прошлом году. Представители Минобороны объясняют это армейской реформой. Срок службы был сокращен до года, и граждане поняли, что надо идти служить. Однако сообщество «Гражданин и армия» обнаружило и другую особенность весеннего призыва 2008 года. Об этом пишет и газета «Коммерсант», и «Новые известия». В неформальных беседах с призывниками сотрудники военкоматов просто использовали метод дезинформации. Сообщали призывникам, что годичный срок службы через какое-то время отменят. Так что им стоит поторопиться, чтобы попасть в команду 2008 года, рассказывает господин Кривенко, координатор общественной инициативы «Гражданин и армия». В некоторых регионах, согласно жалобам призывников, им даже предлагали заплатить взятку, но уже не за откос от армии, а за право служить с 2008 года. Распространение такой информации значительно облегчило работу военным, и парни, даже имевшие отсрочку по учебе, испугавшись того, что в будущем придется служить около 3 лет, выстроились в очередь в армию.
Ну, даже такая блестящая выдумка, я думаю, не смогла бы, наверное, обеспечить перевыполнение плана призыва. Наверное, эксперты какие-то еще причины называют.
Да, вот газета «Новое известие» и называет еще одну причину, по которой наблюдается такой ажиотаж вокруг этого призыва. С весеннего призыва также начали действовать поправки, отменяющие 9 из 25 отсрочек, которые должны были компенсировать сокращение срока службы. С весны в армию стали призываться учащиеся техникумов, молодые отцы, чьи дети не достигли 3-летнего возраста, а также призывники из неполных семей. Ряды военнослужащих теперь пополнят еще и учителя сельских школ, сотрудники оборонно-промышленных предприятий, а также имевшие раньше отсрочку по президентской квоте талантливую молодежь.
Спасибо, вот, Лаша. Да. Это были статьи российских газет об итогах весеннего призыва в армию. Вы слушаете «Свободу в полдень». Беспрецедентное событие в мировой судебной практике произошло вчера в Гааге. Главный прокурор базирующегося здесь Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обвинил президента Судана Омара Хасана Ахмада Аль-Башира в преступлениях против человечности и геноциде. Это означает, что уже через несколько недель суд впервые в истории выдаст ордер на арест главы действующего государства, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
То, что случилось в понедельник, по праву можно назвать историческим событием. Международный суд в Гааге еще никогда не выдвигал обвинений против действующего главы государства в разгаре конфликта. Некоторые эксперты приводят пример бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Однако ордер на его арест уже после завершения гражданской войны в Сьерра-Леоне запросил в 2003 году другой суд, специальный суд по Сьерра-Леоне, чья штаб-квартира находится в городе Фритауне. С обвинениями против бывшего югославского лидера Слободана Милошевича также выступил специально созданный для суда над военными преступниками из бывшей Югославии международный трибунал. Международный уголовный суд в Гааге не специализируется на каком-то одном конфликте. Эта молодая структура создана как постоянный орган международного права. В июле исполнилось 10 лет документу, определившему его юрисдикцию – Римскому статуту Международного уголовного суда. На сегодняшний день в юрисдикцию суда входит уже 106 государств по всему миру. Первый процесс в Международном суде стартовал в конце июня этого года над одним из бывших руководителей Республики Конго Томасом Лубангой, который обвиняется в организации детских военных отрядов. Однако основной головной болью главного прокурора суда остается Дарфур, суданская провинция, где продолжается геноцид мирного населения, а подозреваемые идеологи этого геноцида продолжают находиться у власти. Говорит прокурор Международного суда Луис Морено Окампо. Такой ситуации, как сегодня, еще не было. Ни в Руанде, ни на Балканах. Если судьи независимого международного суда выдадут ордер на арест Аль-Башира, в условиях продолжающегося геноцида это станет настоящим вызовом для мирового сообщества. Нам предстоит сделать выбор, что мы будем делать, если чиновник у власти совершает преступление против человечности, стоять и бездействовать или, наконец, объединиться всем миром и прекратить геноцид. Свидетельства, собранные стороной обвинения, указывают на то, что Аль-Башир разработал тактику и приступил к исполнению плана по уничтожению значительной части этнических групп Фур, Масалит и Закхава. Члены этих влиятельных на территории Дарфура этнических групп пытались воспрепятствовать маргинализации провинции и приняли участие в восстании. После того, как у президента Аль-Башира не получилось подавить оппозиционно настроенное вооруженное образование, он направил свои действия против мирного населения Дарфура. Им руководили политические мотивы. В свое оправдание он говорил, что борется с террористами. На самом деле он запланировал геноцид, заявил прокурор Морено Окампо. По моему мнению, по мнению главного прокурора Международного суда, то, что происходит в Дарфуре, это геноцид. Геноцид не только как свершившийся факт, но и как запланированная на будущее операция. Мы не должны ждать, пока погибнут все 2.5 миллиона ее потенциальных жертв. Мы не должны ждать, пока завтра изнасилуют еще 20 девушек. Все эти годы Аль-Башир отвергал обвинения в свой адрес. Однако прокурор Морено Окампо утверждает, что власть Аль-Башира в Судане абсолютна. Согласно уликам, которые собрал Морено Окампо, Аль-Башир, вместо того, чтобы помочь населению Дарфура, мобилизовал весь свой аппарат, включая вооруженные силы, разведку, дипломатов, информационные ведомства и местные суды, с целью создать для 2 450 000 проживающих в лагерях беженцев такие условия, которые неминуемо приведут к их физическому уничтожению. По некоторым данным, в ходе конфликта в Дарфуре погибло уже 300 тысяч человек. Однако вряд ли об этом известно простым жителям столицы Судана Хартума. В воскресенье у правительственного здания в Хартуме собралось несколько сотен сторонников президента, который пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году. В руках у демонстрантов были плакаты «Окампо – участник заговора против суданского народа» и «Ты шутишь, Окампо?». На вопрос корреспондента нидерландского телевидения, не опасается ли Морено Окампо в сложившейся ситуации за свою безопасность, прокурор ответил. Никто и ничто не может заставить меня прекратить расследование. В ваш адрес поступают угрозы? В мой адрес могут сколько угодно поступать угрозы, но я буду просто продолжать делать свое дело. Шантажировать меня не удастся. Ваша личная охрана усилена за последние дни? Послушайте, это моя работа. Я буду работать дальше. Все говорят о геноциде. Этого больше не должно повториться. Пришло время действовать. Сказал главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
В эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к разговору о российских новостях. За 3 недели до начала летних Олимпийских игр в Пекине Олимпийский комитет России предложил Госдуме и правительству увеличить призовые выплаты для российских спортсменов. С середины 90-х годов каждая золотая медаль россиян оценивалась в 50 тысяч долларов. Теперь эта сумма должна вырасти почти в 3 раза, до 100 тысяч евро. Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Геннадий Швец считает это решение оправданным. По его мнению, внушительные суммы призовых стимулируют не только олимпийских спортсменов, но и простых детей и подростков, которые только задумываются о спортивной карьере.
Эти премии, они называются премии правительства Российской Федерации. Раньше они были вот с 96 года 50 тысяч долларов за первое место, 20 за серебро и 10 за бронзу. Не пересматривались в сторону увеличения, хотя мы знаем, какая бешеная инфляция, что сейчас эти, по сути, эти суммы, я говорю, раньше можно было там за 50 тысяч купить в Москве, наверное, двухкомнатную квартиру, там в 96 году, не помню уж точно. А сейчас, говорю, можно только балкон купить в этой, от хрущобы. Поэтому давно уже об этом говорили, и вот и Тигачев, и там, спортсмены, и тренеры, и президенты федерации. И, наверное, сейчас все это уже состоится решение, потому что Владимир Путин, мы сами знаем, как он относится к спорту, к олимпийскому движению. Но тут просто еще нужно учитывать, что вот эти вот суммы, которые были 50-20-10, не ими одними исчерпывалась материальная радость, которую испытывали спортсмены наши, призеры и чемпионы Олимпийских игр. Какие-то бонусы все больше, к счастью для них, поступали со стороны там, местных органов, там, губернаторов, мэров, так сказать, потом по линии ведомств, их принадлежности там, министерских. И прочее. После Турина, так сказать, неожиданный такой подарок, значит, последовал всем призерам. Они получили машины такие, что называется, крутые тачки. Land Rover, там, Lexus. Иногда в роли таких вот поощрителей выступают просто по собственной инициативе меценаты, люди, которые располагают такими возможностями. Вывод такой. Нужно становиться олимпийскими чемпионами, призерами. Тогда жизнь станет для вас веселее несколько в финансовом отношении.
Как бывает обычно в командных видах спорта? Призовые получают все члены команды?
Абсолютно. Там умножается на 15 человек, на 20, сколько их там есть.
Как вы относитесь к этой практике в других странах? Например, Китай будет выплачивать своим олимпийским чемпионам аж по миллиону долларов, а в Канаде, может быть, вы знаете, традиционно вообще спортсмены ни копейки из принципа от государства не получают за победу.
Для Китая это колоссально имеет значение, так сказать, и спортивное, социальное, и политическое, и геополитическое. Это Олимпиада. Они хотят не просто провести ее блестяще на организационном уровне, но и в спортивном отношении, так сказать, значит, выглядеть победителями. Это всегда вот оправдано, особенно для стран, где социальная инфраструктура несколько хромает. Создается мотивация для всякого рода там, обездоленных ребят в дальних, так сказать, городах и весях. Вот, они начинают там прыгать не шестом, а с березовой палкой потихонечку, потом дорастают до Елены Синбаевой или Сергея Бубки. Вот, вот то, что я думаю, что, значит, если невозможно сразу создать такую достойную спортивную инфраструктуру, то есть построить, скажем, в городке приличный, красивый там спортзальчик, бассейн, пока этого нет, нужно хотя бы создавать мотивацию. Эти премии, ну, они оправданы. Они, в общем-то, стимулируют не только самих спортсменов, мотивируют, но и множество тех, кто встал на путь большого спорта и поставил перед собой адекватные цели, то есть большие.
Говорил пресс-секретарь Олимпийского комитета России Геннадий Швец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире радио «Свобода» программа «Время гостей». В нашу студию придет руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер, ведущий Владимир Бабурин, повторы в 4 и в 11 часов 16 июля. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, итоги борьбы с ростом цен в российских регионах, почему решено отказаться от проекта строительства новой сцены Мариинского театра, за который французский архитектор уже получил гонорар в 7,5 миллионов евро, и завершит нашу программу новости экономики и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в Ошской области с сибирской язвой госпитализировано 6 человек. До этого случаи сибирской язвы были выявлены в Джалалабадской области. Там госпитализировано 13 человек, один из них скончался. Читинский областной суд рассматривает вопрос о продлении до 2 ноября срока содержания Платона Лебедева в следственном изоляторе. Десятки сторонников КПРФ вышли на митинг у здания Верховного суда России, который выносит сегодня вердикт по иску Компартии, оспаривающий итоги выборов в Госдуму. Мэр Благовещенска Александр Мигуля исключен из «Единой России». Благовещенские единороссы обвинили его в нарушении устава и дискредитации партии. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В маневрах под названием «Немедленный ответ 2008» примут участие военнослужащие США, Грузии, Азербайджана, Армении и Украины. В Ираке в результате двух взрывов погибли, по разным данным, от 16 до 20 человек, десятки ранены. Взрыв произошел на военной базе на окраине города Баакуба в провинции Дияла. На западе Афганистана похищены два гражданина Турции. По сообщению полиции, их автомобили и паспорта были обнаружены сегодня на окраине города Герат у границы с Ираном. Власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда о выдаче президента Омара аль-Башира. Суданский президент обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. В Сиднее, Австралия, съехались сотни тысяч молодых католиков со всех континентов на Всемирные дни католической молодежи. Президент Италии Джорджо Наполитано начинает сегодня трехдневный визит в Россию. В Москве он проведет переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Где не стоит заправлять свой автомобиль? В Москве. Черный список АЗС пополнился тремя автозаправками. В Санкт-Петербурге на треть повышается стоимость абонементов для проезда в электричках. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело против арендаторов, повредивших родной дом Бориса Пастернака. В Петербурге объявлено о проведении в сентябре марша за сохранение исторического облика города. Эти и другие новости Москвы и Петербурга сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Список автозаправочных станций столицы, реализующих топливо, не соответствующее экологическим требованиям, пополнился еще тремя новыми станциями. Теперь в черном списке 50 заправок. Причем ни одна из ранее внесенных АЗС не была исключена из черного списка в этом году. Сам список опубликован на сайте городского департамента природопользования. Петербург. Сегодня на 30% повышается стоимость абонементных билетов проезда в поездах пригородного сообщения на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской области. Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что повышение связано с увеличившимися затратами на улучшение условий проезда в поездах. Москва. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело против арендаторов памятника культурного наследия. Они повредили дом, в котором родился Борис Пастернак, 5 лет назад пристроив к дому мансарду и узаконив ее в арбитражном суде. Дело возбуждено по статье 243 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновным грозит наказание до 3 лет лишения свободы. 2 месяца назад Таганский суд удовлетворил иск об изъятии здания, рассказала в телевизионном эфире пресс-секретарь Москомнаследия Наталья Логинова.
Часть арендуемой территории была сдана в субаренду компании ТИРК, и именно эта компания совершенно втихую, непонятно на что рассчитывает, потому что такие вещи, безусловно, не могут остаться незамеченными. Они надстроили мансарду и зарегистрировали вот на эту самую мансарду, которая никогда не существовала, и они не имели права на ее строительство, они зарегистрировали на нее еще и свою собственность, выиграв таким образом суд у департамента имущества. А почему так произошло? Потому что суд не воспринял во внимание то, что речь идет не о простом объекте недвижимости, а в объекте культурного наследия.
Петербург. Представители движений «Живой город», «Охтинская дуга», «Сохраним Юнтылово», «Защитим остров Васильевский» и движения гражданских инициатив договорились о проведении 13 сентября этого года марша за сохранение исторического Петербурга. Марш пройдет без политической символики, только под городскими флагами. Москва. Стоимость минимального набора продуктов питания по Московской области за июнь повысилась по сравнению с маем на 3,2% и достигла 2149 рублей. Более всего подорожали овощи. Хлеб стал дороже на 2,4%. Средняя цена за черный – 22 рубля 17 копеек, за белый – почти 28 рублей. Петербург. Сегодня во дворике художников на Невском проспекте открывается выставка «Лавка чудес». В течение 2 недель ремесленники обещают научить всех желающих создавать уникальные вещи из бересты, камней, глины и других природных материалов. Москва. Миграционная служба столицы начала выдавать иностранцам рабочую визу нового образца. Теперь она вклеивается в паспорт. Новости Москвы и Петербурга. 15 июля. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Администрация Томской области подвела итоги борьбы с повышением цен. Полгода власти рапортовали о том, что ведут неравное противостояние с законами рынка, пытаются стабилизировать цены на продовольственные товары, услуги ЖКХ и на топливо. Но стабилизировать на бюрократическом языке не означает остановить рост цен. Цены стабильно растут, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Цены на продукты питания продолжают расти, пусть медленно, но ощутимо, особенно для людей с небольшими доходами. Это сегодня признают и власти, и жители Томской области. Правда, первые последних утешают. В Томске цены растут медленнее, чем у соседей, говорит начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области Александр Толовский.
Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 11,6%, и общий рост потребительских цен на товары в целом составил 7,5%. Несмотря на значительную динамику роста цен на основные продукты питания, Томская область среди 12 сибирских регионов занимает по разным позициям в числе 5 регионов с наиболее низким уровнем цен на продукты питания социальной группы. Так, в рейтинге 12 столиц Сибирского федерального округа по уровню цен Томску по состоянию на 1 июля удалось обеспечить хорошие результаты по ряду позиций. Мы имеем второе место по ценам на хлеб, ржано, пшеничный, маргарин, яйца. Третье место по ценам на сыр, сливочное масло, колбасы полукопченые. Четвертое место по ценам на хлеб и пшеничной муки первого-второго сорта, сметану. Пятое место по картофелю.
У прохожих на улицах Томска математика другая. Отмечают, цены на некоторые товары выросли не на 10-12%, а процентов на 30%. И для многих такой рост цен стал ударом по семейному бюджету. Ощутимо и повышение цены на бензин.
Власти-то властями, а мы-то ходим на рынок, как говорится, покупаем. И по деньгам-то мы чувствуем, семейный бюджет рассчитываешь на одно, с каждым месяцем увеличивается. Вот все. Все расчеты порядком подорожали. Ну, 30-то точно, наверное, подорожало.
Пока нам зарплату повысят, цены повышаются трижды. Зарплата при повышении, она получается по отношению к ценам ниже, чем была.
Видимость есть, но эффекта нет, конечно. Важен в этом деле конечный результат, но, с другой стороны, я понимаю, бороться очень сложно. Ну, а как держать рост цен? Есть простое понятие, рынок есть рынок. Если у меня не будет покупать денег бензин, я его покупать не буду.
Зайдешь в магазин, 500-ку оставишь, вроде в пакет скидаешь, ничего нету. И так каждый день. Ну, у меня мальчишки, они, в общем-то, мне хорошо, три сына, в общем, помогают. Но есть же люди, которые на пенсии, 3000, ну что это 3000?
В нашем городе точно подорожало, я ощутимо чувствуется. На процентов 30, мне кажется. Повозмущаемся, дай на то.
Региональные власти не сдаются и не оставляют попыток хоть как-то обуздать цены. Правда, рычагов давления у местных властей практически нет, объясняет начальник департамента госзаказа и ценовой политики региона Алексей Аникин.
Не секрет, что действующее законодательство наделяет крайне ограниченными полномочиями в области проверок субъекты Российской Федерации и муниципальное образование. Но в том случае, если имеются превышения торговых надбавок, мы обращаемся к данным организациям с соответствующим обращением и, как правило, к нам прислушиваются. Ну, практически не было ни одного случая, чтобы торговые надбавки в результате нашего вмешательства не были приведены в соответствии с распоряжением губернатора.
Отчитываясь за первое полугодие 2008 года, томские чиновники рассказывают, что на местном уровне удалось предпринять по стабилизации потребительских цен. Создана специальная комиссия по контролю за ростом цен, с томскими производителями и предпринимателями подписано джентльменское соглашение о торговой надбавке на социально важные продукты в пределах 15%. В последний раз, правда, томские бизнесмены отказались это соглашение продлевать. И председатель Ассоциации пищевиков Томской области Иван Клейн объясняет позицию бизнеса. Условия должны быть равны для всех.
Мы говорим о ценах, мы не говорим об уровне зарплат. И второе принципиальное — о росте цен на продукцию предприятий монополистов. Мы никогда не остановим рост цен на продукцию, если мы не будем регулировать естественные монополии. Задаем уровень инфляции 7-8% на год, а потом говорим, а вот предприятия энергетики максимально 20% могут наценять, да, свою продукцию, газовики 60% и так дальше.
Власть и сама, отвечая на вопрос, не душите ли вы местных производителей этим соглашением, честно признает.
Коротко отвечу, что душим. Мы рассчитываем, что вот крупные производители пищевой продукции, они имеют достаточно большой ассортимент, они могут решать вот так проблему там по двум-трем наименованиям, но не затрагивая так социальные слои населения.
Сказал Александр Толовский, глава департамента потребительского рынка региона. Начальник департамента госзаказа и ценовой политики Алексей Аникин добавляет.
относительно цен на электроэнергию. Нельзя говорить вот о том, что это очень быстрое повышение, то есть тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматриваются раз в год. То есть если говорить о повышении, то это повышение будет с 1 января 2009 года.
В целом у администрации Томской области на второе полугодие 2008-го прогнозы оптимистичные. Урожай зерновых ожидается хороший, будет хлеб, будет и мясо с молоком. А специальная комиссия по контролю и регулированию цен должна будет сделать так, чтобы томичи могли все это себе позволить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Петербурге продолжаются споры вокруг различных проектов строительства второй сцены Мариинского театра. У противников одного из них, автором которого является французский архитектор Доминик Перро, хорошие новости. Власти города, похоже, решили отказаться от сооружения над Новой Мариинкой огромного золотого купола, рассказывает Татьяна Вольская.
Идея создания второй сцены Мариинского театра появилась более 10 лет назад. За свой проект архитектор Доминик Перро уже получил 7,5 миллионов евро. Ранее проект курировал глава Роскультуры Михаил Швыдкой, но вот теперь, через весьма непродолжительное время после того, как одиозную яму за Мариинкой проинспектировал министр культуры Александр Авдеев, появилась информация о том, что купола, похожего на мятую золотую бумажку, на театральной площади все-таки не будет. Говорит художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
Перо – это талантливый архитектор, который подумал, что вот так может красиво построить вторую сцену Мариинского театра. Мы напряглись не столько из-за архитектуры Перо, сколько из-за того, что Перо хотел немножко воцариться над историческим Мариинским театром и вообще над театральной площадью. Мы это поправили. Я сам сказал об этом первым, что либо мы это опускаем сантиметров на 10, либо мы от этого отказываемся. Но процесс, на самом деле, поправлен уже очень здорово. И я могу совершенно четко сказать, что рождения монстра на центральной площади не будет.
Принятие окончательного решения по куполу ожидается к ноябрю, но уже сегодня неприемлемость купола Перо очевидна многим, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Я был давно противником этого проекта, прежде всего потому, что он разрушает историческую среду. Во-вторых, потому что столь активная форма, как этот золотистый купол, не соответствует всей ситуации в районе Крюкова канала, в районе Мариинского театра. Этот купол чрезвычайно сложен в эксплуатации, особенно в зимне-осеннее время. Перро, конечно, не учел особенности климата. Этот купол, как и весь, впрочем, проект, совершенно не годился для этого места. Поэтому отказ от последнего, что оставалось от того конкурсного проекта, от купола, мне кажется, будет решение в нужном направлении.
Вероятно, все это означает сведение результатов конкурса к нулю.
Конкурс был с самого начала организован. Неправильные условия конкурса не были достаточно продуманными. И по существу отказ от купола означает крест на итогах этого конкурса.
Михаил Мильчик надеется, что вслед за куполом претерпит дальнейшие изменения и весь проект. И считает, что, строго говоря, надо бы объявить новый конкурс. Хотя сомневается, что после стольких затраченных средств это будет сделано. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники Коммунистической партии России вышли сегодня на митинг у здания Верховного суда, который выносит вердикт по иску Компартии об отмене итогов выборов в Госдуму. Читинский областной суд рассматривает сегодня вопрос о продлении до 2 ноября срока содержания под стражей Платона Лебедева. В Грузии начались военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Маневры под названием «Немедленный ответ 2008» проходят на военной базе в Азиане. Власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда о выдаче президента Омара аль-Башира. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства сможет с сегодняшнего дня размещать средства в коммерческих банках. Российская компания будет поставлять титан для строительства аэробусов. Средняя стоимость литра бензина в России вплотную приблизилась к 30 рублям. О новостях экономики в нашей программе Иван Трифилов.
В России вступил в силу закон, позволяющий Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах в коммерческих банках. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Из них более 24,5 миллиардов рублей на сегодня уже выделено регионам. В середине июня Фонд содействия реформированию ЖКХ выбрал 10 компаний для управления временно свободными средствами, которые получат от 5 до 6,5 миллиардов рублей. Контролируемая государством российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, подписала предварительное соглашение о поставке титановой продукции для европейского концерна «Airbus». Сообщается, что стоимость контракта, рассчитанного до 2020 года, может составить около 4 миллиардов долларов. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим мировым компаниям аэрокосмической промышленности. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 1 по 7 июля увеличились на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 97 копеек, или по текущему курсу примерно 98 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 16% против 8,5% за весь 2007 год. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, превысил 1 триллион 800 миллиардов долларов, увеличившись с июня прошлого года на 35%. Однако темпы роста этих резервов в июне 2008 года оказались вдвое ниже, чем в мае и апреле. Вторыми по объему в мире золотовалютными резервами располагает Япония – примерно 1 триллион долларов, а третьими – Россия – почти 580 миллиардов долларов. Национальный банк Японии решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 0,5%. Она действует в Японии с июля прошлого года, когда банк повысил ставку с 0,25%. Действующая ставка в США 2%, а для 15 стран еврозоны 4,25%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 23 копейки, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 90 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Программу «Свобода в полдень» завершит спортивный обзор. Со мной в студии сегодня Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день. Начнем, Марк, с последних спортивных событий. В Греции проходит квалификационный олимпийский мужской баскетбольный турнир, в котором будут разыграны три путевки на Олимпиаду в Пекине. Пока групповая стадия идет, и вот результаты вчерашних матчей. Греция выиграла у Ливана 119-62, Хорватия у Камеруна 93-79, Словения у Южной Кореи 88-76, Новая Зеландия у Кабо-Верде 77-50. За тур до окончания групповых турниров мировой волейбольной лиги известны обладатели трех путевок в финальную шестерку, которая разыграет титул 23-27 июля в Бразилии. Это соревнование можно рассматривать как подготовку к олимпийским волейбольным соревнованиям. Команде хозяев, бразильцам, эта путевка была гарантирована изначально, но, несмотря на это, они уверенно идут во главе группы А. В группах Б и С первые места досрочно заняли сборные России и США соответственно. И остается вопрос открытым о победителе в группе Д, где перед заключительным туром впереди сборная Польши. А пятую путевку получит вторая команда в группе А. На данный момент французы опережают сербов, но этим сборным предстоят две встречи в Сербии. Шестым же участником финала станет обладатель Wild Card, специального приглашения от Международной Федерации Волейбола. В Чехии стартовал чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. В первом туре в группе А венгры выиграли у болгар 11-0. Сборная Германии одержала победу над Испанией 2-1. В группе Б Чехия выиграла у Англии 2-0. Греки и итальянцы сыграли в ничью 1-1.
И давайте, Дмитрий, у нас есть сегодня такая возможность. Вернемся на несколько дней назад, когда в Испании завершился чемпионат Европы по водному полу. И просто любители спорта и специалистов не дает покоя один вопрос. Как так получилось, что две сборные России, мужская и женская, выступили так по-разному? Женщины стали чемпионами Европы, а мужская сборная заняла всего-навсего 10-е место. Неужели женщины настолько лучше мужчин играют в водное поло?
Ну, как выясняется, вот на данном этапе такая именно ситуация, Марк, действительно складывается. Катастрофа, другого слова не подберешь, характеризуя итоги выступления мужской сборной России. И в нашем эфире, в частности, это же утверждал двукратный олимпийский чемпион Александр Кабанов. Женская сборная действительно выиграла эти соревнования и подтвердила свой статус главного фаворита в олимпийском турнире в Пекине.
Кстати, а мужская сборная теперь попадает?
Нет, конечно. В том-то и дело, что впервые
и у нее даже
в истории...
не будет больше шансов завоевать.
Нет, никаких квалификаций уже не будет. Да? Так что да, вот олимпийский ватерпольный мужской турнир пройдет без сборной России. Ну, каковы причины? Их действительно достаточно много. Это и частые смены тренеров в последнее время. Это и резкая смена состава довольно-таки, которая произошла накануне этого турнира. Омоложение резкое произошло, и многие опытные ватерполисты не были включены в состав. И на контрасте, смотрите, на контрасте с выступлением сборной России, как здорово сыграли команды с Балкан, из бывшей Югославии. Победителем чемпионата стала команда Черногории, а второе место заняла сборная команда Сербии. Феномен, так сказать, балканского водного пола рассмотрел наш коллега Олег Винокуров в беседе с сербским журналистом Иваном Цветковичем.
И это, конечно, триумф бывшей, так сказать, югославской школы. В четверке сильнейших три команды. Ну, Македония вот чуть-чуть подкачала, хотя тоже недалеко остановилась.
Да, вы совершенно правы. Значит, команда, которая 3 года тому назад стала чемпионом мира, теперь разделилась, и одна половина представляет Черногорию, а вторая Сербию. Что касается Хорватии, она чемпион мира. А что касается Македонии, эта сборная совсем интересна так, что из македонцев там только один игрок, и он, конечно, капитан сборной. Остальные это из Сербии, 3 из Хорватии и 1 из Черногории, а сам главный тренер тоже из Сербии. Ну, это успех Македонии, особенно имея в виду то, что в югославские времена была шутка на эту тему относительно развития водного пола Македонии, значит, плавает. Там называется Трайчи, например, с мячом, а тренер ему кричит, чтобы он бросил мяч с митко. Тот плавает, тренер все равно кричит, наконец тот Трайчи забивает мяч и обращается к тренеру, вот ты кричишь, а я забил мяч. А тренер отвечает, да, ты забил мяч, но если бы я дал мяч митко, то бы он, может быть, не утонул.
То есть митко имелся в виду македонец, да?
Да, македонец.
Мне кажется, что в целом такие успехи югославского водного пола не случайны, ну, югославского суммарно говорим сейчас, потому что вот я, когда был в Черногории, обнаружил вдоль всего побережья, естественно, полно пляжей, и практически на каждом пляже отделена прямо в море такая специальная площадка с воротами, то есть водное поло там везде. Видимо, повсюду проводятся бесконечные какие-то детские турниры, я видел объявления, то есть жизнь ватерпольная кипит по берегам Адриатического моря.
Да, это совершенно верно. Там такая обстановка, в Черногории хорошее море, и они всегда славились еще в период бывшей Югославии, Котор, Герцег Нови, они были центром югославского водного пола. Тоже, значит, самое с Белградом в Сербии –
Ну, в Сербии является проблема, кроме Белграда и клуба «Партизан», как создать серьезные клубы. А в Хорватии, значит, там три хороших центра, два на побережье, Дубровник и Сплит, и в столице Загребе.
Проблема такая легионеров, которая во всех видах спорта существует. Как она выглядит в сербском, черногорском водном поло? Там в сборной мастера из местных клубов или наоборот они играют по всей Европе?
Самые талантливые уходят в Европу за Сербией, за Черногорией и с Хорватией, но тоже они покупают и за границу. Так, например, случай бывает следующий. Сербский игрок Данили Кадинович, который в последние два года выступал в Казанской синтезе, подписал контракт с Ядреном из Герцегнова, значит, из Черногории. Но, к сожалению, накануне чемпионата попал в аварию и не приехал здесь, и даже его жизнь под угрозой.
Будем надеяться, что все будет с этим мастером хорошо. Ну, а в целом, допустим, выступления в российском чемпионате идут на пользу ватерполистам из бывших югославских республик. Насколько внутренний чемпионат силен в этих странах?
В Сербии фактически только одна серьезная команда, это «Партизан». В Хорватии это другое дело, там теперь очень сильные две команды, значит, это «Младост» из Загреба и «Юг» из Дубровника. А в Черногории, значит, они поднимают уровень ватерпола, и там три команды: «Приморац» из города Котор, «Ядан» из Герцегнова и «Будванска ривьера» из города Будва. Но то, что, например, сами лучшие игроки за границей, например, в Италии, в России, в принципе, помогает сборной, так что там очень сильный уровень чемпионата был, особенно в России. До прошлого сезона, значит, в российских клубах могло быть побольше иностранцев, а теперь в будущем сезоне будет только один. Так что посмотрим, как будет влиять и на российский, и развитие российского ватерпола, и на мастерство самих игроков.
Насколько молоды вообще вот эти все команды и каковы у них перспективы, скажем так, дальнейшие? Понятно, что Олимпиада — это перспектива ближайшая, но в целом, если говорить о развитии водного пола в постюгославский период.
В Хорватии достаточно хороший потенциал, хотя у них там тоже много опытных игроков, но, в принципе, такая ватерпольная страна, что им есть рассчитывать на будущее. В Черногории тоже у них опытная команда, но достаточно молодые игроки. Мне кажется, что самая проблема будет в Сербии, так что после ухода этого поколения, которое принесло Сербии все за исключением олимпийского золота, будет проблем как дальше. Но надеемся, что Сербия успеет выйти из этого положения.
Иван Цветкович и Олег Винокуров о триумфальном выступлении команд из бывшей Югославии на чемпионате Европы по водному поло.
Спасибо. Спортивный обзор для программы «Свобода в полдень» подготовил Дмитрий Морозов. Вел ее Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей. В прямом эфире специальный выпуск программы «Час прессы», посвященный памяти польского политика и историка Бронислава Геремика. С ведущим программы Виталием Портниковым беседует главный редактор журнала «Новая Польша» Ежи Поминовский и московский корреспондент газеты «Выборчий» Томаш Белецкий. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате аварии профессор Геремек погиб на месте.
В ходе спецоперации в стамбульском пригороде арестованы 13 человек.
Кадровых революций ждать не стоит.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей.
Мы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730.